Вы слушаете ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для того, чтобы прослушать этот подкаст целиком, подпишитесь на нас на Sponsor.ru или на Patreon. Привет, друзья! Вы слушаете 592-й выпуск подкаста «Хобби Докс», и с вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем торговых и в некотором роде ганзейских и не только, мы переходим к темам несколько более географически удаленным. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о такой замечательной стране, которая известна как Синдзяопо-Гунхэго, то есть Республика Сингапур по-китайски. Ну, или просто Republic of Singapore на английском. Там у них государственных языков целых 4.
Ух ты! Угу. При том, что у них 85% населения китайцы этнические.
Ну, несколько меньше, да. Но да, действительно много, подавляющее большинство. И действительно, у них языков как бы есть. Малайский, который считается как бы национальным, хотя малайцев там меньшинство. Это рудимент со времен, когда они еще были в Малайской конфедерации. Один из китайских языков, местный диалект северного китайского, английский и тамильский, потому что из индусов, которые там обитают, в основном это именно тамилы.
И вон и как. Да, но перед тем, как мы, Думнин, перейдем к Сингапуру, давай, наверное, напомним про твое выступление в марте.
Да, я в феврале взял себе перерыв, чтобы восстановить силы и войти, так сказать, в Новый год, но 23 марта Хобби Токс возвращается с живыми выступлениями в уже знакомом нам Хидденбаре. Пройдет лекция по истории Османской империи. Чрезвычайно противоречивом и одновременно чудовищно могучем государстве, которое неоднократно осаждало аж Вену в самом сердце Европы и пиратило все Средиземное море на востоке, в том числе сражаясь с Ираном, а на севере в своем влиянии доходя до южно-русских земель через своих прокси в виде Крымского ханства, нагайцев и тому подобного. Поговорим о том, каким же образом небольшое племя прикочевавших из прикаспийских степей тюрок стало вдруг гегемоном в Восточной Европе и Передней Азии. Каким образом получилось так, что турки сначала владели Египтом, а потом чуть этот Египет их самих не завоевал? Почему Османскую империю звали больным человеком Европы, но никак не давали ему умереть? Билеты на mediummoda.ru. Жду всех интересующихся 23 марта.
Да, будет интересно. Ну, а теперь давайте непосредственно к Сингапуру.
Да.
Чего же мы, Думнин, начнем про Сингапур-то?
Ну, начнем с того, что я приобщился к сингапурской культуре и ее экономике.
Что-то выпивку нашел какую-то сингапурскую.
Да, пиво Тайгер.
Ух ты.
Born in Singapore написано. Производители Heineken Asia Pacific, ну, видимо, там и производится. Тигр изображен на банке, потому что на гербе у Сингапура лев и тигр. Есть еще одно местное тотемное животное, мерлион. Его на гербе нет, да, но его везде изображают. У меня подруга там училась в школе, когда я была маленькая еще. Жила там. Мерлион — это как бы лев с рыбьим хвостом.
А-а-а.
Да. Государство это получило свой статус независимого буквально недавно, в 65-м году 20 века. При этом получил его даже, я бы сказал, не совсем добровольно, в отличие от большинства подавляющего других
периодов. Это точно.
Государство это чрезвычайно маленькое. Это, по сути, архипелаг из 63 островов. Один большой и много мелких совсем. Площадью в 735 квадратных километров. Мы, правда, не можем ручаться, что и сейчас оно сохранилось, потому что данные полугодичной давности. Дело в том, что Сингапур ведет планомерную программу по насыпанию новых территорий.
Mm-hmm.
Да. Несмотря на то, что это государство практически полностью зависит от импорта продуктов питания, на островах действует только рыбная ловля и выращивание там кое-каких овощей, в основном символическое такое. Типа фермерская продукция, вот таком, знаете, духе, то есть не имеющая большого рыночного смысла. И населен, тем не менее, этот архипелаг 6 миллионами человек, то есть это ого-го по меркам сравнимой территории даже в России у нас. При этом по ВВП на душу населения, разумеется, по приоритету покупательной способности, страна занимает, знаешь, какое место на планете?
Какое?
Второе.
Опа!
Да.
После кого?
Фу, а кто у нас там был на первом? Люксембург. А,
ух да. Ты, нехило.
Да.
Ну, понятно, что по паритету покупательной способности, если считать, разные крошечные страны, типа какого-нибудь Люксембурга,
да,
Ирландия тоже выглядит здорово. Вот, в Ирландию приезжаешь, смотришь на улицы, там, вот, как-то вот не видится все это благосостояние, а вот по паритету покупательной способности как раз видно.
Аурлиен вначале сказал про как бы по номиналу, да, потому что британцы очень любят хвалиться своим номиналом, а по паритету покупательной способности означает, что с учетом того, сколько можно купить котлет на доллар вот здесь, и сколько можно купить котлет на доллар в Лондоне, допустим.
Ага.
При том, что, между прочим, Сингапур чрезвычайно дорогой город. То есть в Москве, например, все ругают цены на недвижимость. Так вот, по сравнению с Сингапуром, у нас еще прекрасные цены. Вдвое-втрое в Сингапуре выше.
Можно сказать, вот, бюджетно.
Да. Угу. Да, но, тем не менее, в стране 80% населения являются собственниками жилья.
Вот так сюрприз.
Практически даже чуть больше, чем у нас. Вот, при том, что у нас это объясняется известно чем, советским периодом, который всем выдавал, ну вот, а на Сингапуре все было чуть сложнее за меньшие сроки. Я когда учился в университете, у нас там на третьем этаже, где ректор сидит по центру, как паук в паутине, там висит целая картинная галерея портретов.
Uh-huh.
Это все почетные доктора нашего замечательного МГИМО. Там много кто есть. Например, папа ныне действующего фактического главы Саудии, номинальный глава, Малик Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд. Вот. Висит там и ряд других интересных личностей. Например, Реджеп Таип Эрдоган тоже...
Небезызвестный, да.
Угу. Бывший генсек ООН Пан Ги Мун, например, тоже есть. Есть там и Махмуд Аббас, номинальный глава Палестины, и Абдалла II, иорданский король. Я просто был лично присутствующим при церемонии его награждения этим почетным званием.
Uh-huh.
Так что могу, так сказать, есть. И потомица президента Индонезии Сукарно, Мегавати Сукарнопутро, которая тоже побыла президентом там у них. Вот. И Аскар Акаев, бывший президент Киргизии. И Шагдарын Бира. Знаешь, кто это?
Кто это?
Это был к нам командирован член Монгольской академии наук.
Ну, я вот так и думал, что монгольское имя-то, да, похоже.
Ну и был там в том числе такой лысенький китайский дедушка Ли Кван Ю, который был записан как старший министр канцелярии премьер-министра Сингапура.
Звучит очень скучно.
Да, дело в том, что тогда он уже действительно был дедушка старый, ему все равно, вот, но до этого он был, собственно, премьер-министром. Его на пенсии, как бы, чтобы его совсем не отпускать, его в такую, как бы, полуотставку перевели в стиле, чтобы он был министр-советник. А угу. До этого он 30 с лишним лет был премьер-министром. Сингапур является парламентской республикой с однопалатным парламентом. Вот, и основная полнота власти принадлежит премьеру. Хотя президент там тоже есть, и у него даже есть право вето по некоторым вопросам. Да. Так вот, дедушка Ли Кван Ю — это личность в известной степени замечательная. Знаешь, какой у него был родной язык?
Какой?
Английский.
Интересно.
Дело тут вообще не в том, что его усыновила семья английского мистера и миссис. Дело просто в том, что у него и папа, и мама-то были китайцы. Просто папа-то был из провинции Фудзянь, понаехавший.
Понятно.
Как бы говоривший на хоккеен, а мамка была из перанаканов, то есть малайских китайцев, которые до сих пор в Малайи половина населения.
Ну и они поэтому разговаривать могли только на английском друг с другом.
Да, разговаривать могли только на английском, потому что, как бы, это пример, понимаешь, как если бы я вдруг женился на польке, знаешь, я даже не знаю.
Я уже бы начал пшекать в наш дом.
Да, и было бы быстрее, если бы мы с ней по-английски просто разговаривали дома, и все. Но тут был еще и тот вариант, что и мама, и папа у него, они очень хотели встроиться в британский эстаблишмент, потому что Сингапур, вот, был как бы с 1919 года британской базой. И основан он был на месте какой-то рыбацкой деревни Тумасик, в которой жил 3,5 рыбака, чиновником британской Ост-Индской компании Стэнфордом Раффлзом. Он считается отцом-основателем, учился Ли Кван Ю в Раффлс колледже, который ныне, разумеется, Сингапурский государственный университет, или как-то так. Примерно так называется. Поэтому, когда нам в художественном фильме про пиратов Карибского моря показывают, как там во времена пиратов Карибского моря в Сингапуре был какой-то триад порца, да, непонятный, да. Это привирает, скажем так. На момент, когда действовали всякие черные бороды, там была деревня с рыбаками, и больше ни хрена.
И малярийные комары вокруг, да.
И никаких английских красных мундиров там тоже быть не могло, не переживайте. Да, но это все появилось в дальнейшем. И когда после войны стало понятно, что Британская империя йог, вот, потому что, как бы, денежек мало, и надо куда-то все эти колонии определять, потому что уже не хватает средств. Продуктовые карточки в Британии были отменены позже, чем в Советском Союзе, для сравнения.
Да.
Тут, конечно, надо иметь в виду, что Советский Союз как бы страна большая с значительными сельхозугодиями. Британия — это острова, на которых кроме перловки ничего не растет толком, вот, и они зависят от импорта, который был разрушен войной и все такое прочее. Но факт остается фактом. Британии, в общем, приходилось и самой плохо. И, кроме того, война нанесла серьезный удар по так называемой сингапурской стратегии, которая доказывала, что вот база в Сингапуре будет неуязвимым бастионом империи. Если кто-то там чего-то начнет возбухать, то сию секунду на помощь этой базе придут мощные войска. И как это японцы захватили Сингапур?
Минуточку, да.
Да. Так вот, захватившие Сингапур японцы тоже навели молодого тогда еще Ли Кван Ю, который работал журналистом и вынужден был каждый день кланяться в сторону Японии. Ему еще повезло, что его не убили, потому что многих китайцев просто вырезали в Сингапуре и все. Ну вот, несмотря на его глубокое, скажем так, негодование по поводу японской оккупации, от которой он не полностью избавился, даже когда уже пожилым дядей в ранге премьер-министра ездил в Японию и лелеял тщетные надежды, что перед ним там будут извиняться.
Да. Вы кто такие? Мы вас не знаем. Вы вообще что, люди что ли тоже?
Ну, да. Скажем так, он сам говорил, что я, в принципе, понял, о чем они не хотят говорить, о том, что если они извинятся передо мной, то завтра прибегут со всех концов 15 разных делегаций и будут требовать, чтобы покаялись, заплатили и прочее.
Перед ними еще тоже извинились.
Да, это получится, что абсолютно невыполнимо физически, поэтому придется как бы стерпеть этот плевок. Ну, в общем, он, тем не менее, будучи человеком глубоко так, до мозга костей практичным, заметил одну интересную вещь.
Так.
Если до как бы японской оккупации, причем, кстати, до он знал японцев, в городе их было немало, это были чрезвычайно вежливые продавцы там всякие, клерки, вот, а тут вдруг налетают какие-то совершенно не такие японцы, и вчерашние клерки тоже начинают смотреть на тебя, как на сына свиньи и морского змея.
Ага.
Короче, несмотря на все эти эмоции, он заметил одну интересную вещь. Если до японской оккупации город был, в принципе, такой типичный такой юго-восточно-азиатский порт. Вот, грязь и гадость, все еще заплевано, везде какие-то опиумные курильни, бордели и прочее такое, в общем, воровство, ничего, отвернулся, уже свистнули. Тем не менее, несмотря на то, что во время японской оккупации жили голодно, скажем так, процент преступности куда-то вообще в нули улетел. Ну, просто потому, что в случае чего японцы очень быстро всем карачуну секир башка, не разбирая никого, поэтому вся преступность куда-то сразу делась. Ли Кван Ю такой...
Это они хорошо придумали.
Да, вот как это, значит, работает. Ладно, запомним на будущее, пока сосредоточимся на поклонах в сторону Японии, пока они самого не убили. Короче, после того, как японцев прогнали... И, ну, то есть, как он говорил, идут вдруг как гром среди ясного неба капитуляция Японии, японцы внезапно все сделались тише воды ниже травы, стали мести дворы, грузить мешки и вообще делать вид, что они как бы...
Да. Круглое катить, квадратное тащить.
Просто случайно как-то сюда зашли, так просто. Да. Никого не убивали.
Да. Оказались тут случайно, да.
Да, жестокая ирония судьбы.
Ага.
В общем... Поскольку Британская империя трещала, было понятно, что как бы Сингапур переводит в состав как бы сначала Малайского союза, потому что он был заселен изначально как бы малайцами и считался за малайскую землю с малайскими топонимами. То, что китайцы понаехали во время британского правления, было связано с тем, что во время британского правления город в основном занимался всякой торговлей. А как известно, где торговля, там от китайцев тут же никакого отбоя совершенно нету. Ну и, в общем, такой второй Гонконг получался. И изначально предполагалось, что Сингапур будет самоуправляемой территорией в составе этой самой Малайской конфедерации. Увы и ах, в Малайской конфедерации тут же наметилась резкая оппозиция к... всему этому. Поскольку возглавлявший тогда Малайзию лидер считал, что как бы Куала-Лумпур должен быть центром конфедерации, а не более удачно расположенной торговли, населенный китайцами, которые тоже более успешные в торговле, чем малайцы, в Сингапур. Ну, они полагали, что Сингапур будет на себя перетягивать экономическую власть, и, соответственно, и политическая тоже может туда утечь, и, в общем, как бы получалось, что это будет такой какой-то не малайский штат, который будет, тем не менее, пользоваться преимуществами жизни в Малайзии и ее рынком. Так что Сингапур в 63-м году де-факто как бы выгнали из Малайской Федерации. Ли Кван Ю даже прослезился по этому поводу, потому что его вовсе не устраивало это изгнание. Почему, как ты думаешь? Ну, во-первых, начнем с того, что рынок, как бы уже упомянутый, да, это маленький город, который должен закупать даже воду и продукты питания. Ему было жизненно важно быть чему-то присоединенным, чтобы это что-то его могло снабжать всяким. Во-вторых, такой маленький, но при этом богатый, исторически расположенный город оказывался автоматически между Малайской Федерацией и еще более могучей Индонезией. Индонезия и Малайя на тот момент были в конфронтации, потому что де-факто это одна и та же, в общем-то, страна по логике вещей. Ну, то есть, на самом деле, это куча мелких стран, которые были на этом архипелаге, которые говорят на близких диалектах, исповедуют ислам почти все, вот, и в целом культурно очень близки. Между малайским и индонезийским разницы не сильно много. Равная, как, например, малайской и индонезийской кухнями. И вообще, их разделение только в том, что малайские территории, они как бы бывшие британской Ост-Индской компании, а индонезийские голландской Ост-Индской компании. Так что и те, и другие, в принципе, были не прочь повоевать на тему того, чьи Юго-Восточная Азия острова, особенно Индонезия, более крупная и населенная. А Сингапур оказывался в таком случае в роли той блондинки с пятью неграми на картинке. Поэтому они, кстати, очень быстро начали с устроения армии. Особенно их подстегивало то, что их немногочисленная армия, которая была после независимости, состояла поголовно из малайцев этнических, которые в случае чего, разумеется, могли перейти на сторону малайцев или индонезийцев, короче, кого угодно, только не китайцев, состоящих большинство. Вы скажете, подожди, а почему их Малайзия обратно будет присоединять, если она их только что сама выгнала? Потому что в Малайзии там было два лидера, один из которых на тот момент как бы главный считал, что Сингапуру не место в составе федерации, а другой, наоборот, который потом пришел к власти и должен был прийти к власти неизбежно, это Ли Кван Ю понимал, он был, наоборот, сторонником возврата контроля над Сингапура, после чего, видимо, пошла просто депортация китайцев оттуда и прочие сопутствующие дела. Так вот, перед тем, как это случится, Ли Кван Ю счел нужным создать армию, и он ее действительно создал при помощи, вы будете смеяться, Израиля. Потому что все остальные, как бы, кто кому и обращались за помощью, либо заламывали чудовищные деньги, либо отвечали нет. Например, к Насеру египетскому Ли Кван Ю, как своему другу личному, пытался ткнуться. Тот сказал, нет, не могу, потому что малайи и эти самые индонезы, они мусульмане, я мусульманин, я не могу. Вот. Ну, пришлось, в общем, логический вывод сделать и обратиться к евреям. Евреи им создали маленькую, но довольно злобную армию. Как говорил сам Ли Кван Ю в своей замечательной книге «Из третьего мира в первый», в 59-м году, когда я стал премьер-министром, объем валового национального продукта на душу населения составил $400 США. В 90-м, когда ушел в отставку, он вырос за 12 200 тысяч долларов США, а в 1999-м достиг $22 000 США. При том, что изначально, как бы, Ли Кван Ю свою территорию оглядывал весьма критически. Потому что видел он в ней типичный порт Юго-Восточной Азии. Uh-huh. Как я уже сказал, грязь, все такое прочее. В полиции, например, поголовно сплошные малайцы. Тут дело не в том, что там не брали китайцев. Просто китайцы местные, как и вообще традиционно считали, что из хорошего железа не делают гвозди. Хорошие парни не служат.
Ага.
Хорошие парни занимаются торговлей всякой, вот, или там научной работой. Служить, маршировать и копать от забора и до обеда – это для тупых некитайских народностей.
Ага. Короче, не престижно было, если по-простому говорить.
Да, малайцы этим активно пользовались, поэтому уходить в полицию по какому-либо поводу в начале истории Сингапура было абсолютно бесполезно. Вот, потому что служившие там малайцы говорили: «Золотой ты мой, какой такой закон, макон, не видишь, мы кушаем».
Угу.
Вот. Ну, а китайцы не особо расстраивались по этому поводу, потому что они считали странным ходить с проблемой в какую-то полицию, когда можно пойти в ресторан Golden Koi и там поклониться дядюшке Ляо из триады Во Шингво. И всех, кто тебя обидел, выловят потом рыбаки в море.
Да. Гораздо и быстрее еще получится, чем в полицию в какую-то.
Да, в общем, Ли Кван Ю все это находил ужасным и считал, что это просто не жизнеспособно. Причем, кстати, далеко не он один считал. Вообще, в мире тогда было такое настроение, что независимый Сингапур – это, в общем-то, как бы…
Какая-то шутка.
Ну да, типа, как бы, мошка в деснице Господней, в том смысле, что он сегодня есть, завтра его сожрет кто-то. Вот, и все. Кто сожрет, были вопросы и мнения разные. Одни говорили, что Индонезия, другие, что малайцы, такие, что КНР, которая как раз тогда утвердилась на материке, призовет местных китайцев устроить бунт во имя Мао и все.
Вообще, и такие Китая... опасения были какое-то время, я так понимаю, у руководства сингапурского.
У Ли Кван Ю, да, эти опасения были очень долго. В итоге он коммунистов стал просто всех сажать в тюрьму без разбора. Так вот, его в этой ключе волновали вопросы того, что по ходу никакие перспективы транзитной торговли, какие были при Британской империи, уже нежизнеспособны. Хотя бы потому, что Малайзия просто их исключает из своего рынка, а Индонезия просто, ну, враждебно открыта. Британская империя в целом сыплется. Следовательно, надо как-то что-то решать дальше. В частности, проблема с безработицей, которая достигала 14%. Очень много для такого маленького и замкнутого сообщества.
Uh-huh.
Ли Кван Ю зубами цеплялся за британские военные базы. Просто потому, что они давали работу десяткам тысяч его новых сограждан.
Uh-huh.
Вот. И если бы они просто как бы ушли вот так вот, то получилось бы, что не просто остаются без работы десятки тысяч человек, еще и остаются в непонятном статусе огромные объекты. То есть, например, логистические центры, порты, взлетные полосы, там черт знает что. Если британцы скажут: знаете, мы вот как бы войска выводим, а это вот пока вот не трожьте, то получилось бы, что чуть ли не половина государства занята мертвым грузом, и вот, непонятно, что делать. Поэтому Ли Кван Ю всячески как бы затягивал и вывод войск, а с другой стороны, всячески добивался того, чтобы, ладно, вывод когда будет, вы нам скажете заранее, мы заранее начнем переводить все эти объекты в гражданский, так сказать, сектор, проводить их конверсию. Помните, у нас в 90-е чубайсы всякие говорили: ну, что значит у вас единственный завод в городе разоряется? Пройдите конверсию, начинайте вместо танков делать мангалы.
Ага.
Так вот, чтобы не было вот такого, Ли Кван Ю все это сильно загодя стал пытаться проводить, чтобы когда британцы уйдут, на следующий день продолжилась работа только над какими-нибудь там мирными средствами, и, соответственно, никто, ну или почти никто, не попал бы под сокращение, под всякие, вот, и не стал бы бунтовать, бузить и все такое прочее. Это все абсолютно не нужно. Так что ему удалось добиться фантастически выгодных условий. Они даже оставили плавучие доки, которые теоретически могли бы с собой просто уволочь и все. Вот. Сингапурцы не могли бы им помешать. И тогда, значит, оставшись окончательно самостоятельным, Ли Кван Ю решил строить свою стратегию на том, что никто нам ничего не даст. Вот так просто. Либо мы сможем делать дешевле, лучше, быстрее, чем другие, либо мы просто погибнем. Вот так. Что интересно, иностранные лидеры, которые встречались в 60-е годы с Ли Кван Ю, ну и 70-е тоже, отмечали как достойную прямо-таки похвалы и замечательную черту то, что он, в отличие от типичного лидера постколониальных стран, вел с ними беседы, там задавал вопросы, говорил, может быть, мы в этом там можем сотрудничать, может быть, мы вам здесь там дадим землю, чтобы, в общем, открыть завод, там, может быть, то, может быть, все. Потому что все остальные постколониальные страны в 60-х, 70-х, они приходили с протянутыми лапами и словами «дай!» и больше ничего. Потому что, типа, да, они все просили кредитов, того-сего, гуманитарной помощи, упирали, что они страдали в цепях колониализма, то еще «дайте то, дайте еще». Советский Союз, да, и трактора, и калаши. Ну, мы это тоже много дослушались. Ли Кван Ю сразу решил, что это все не работает, и нужно, видимо, справляться самим исключительно и без, как бы, без всякой надежды, что кто-то там чего-то будет давать, какие-то там... Вот, кстати, обратите внимание, что про Сингапур ни разу в жизни не было слыхано, чтобы он обратился к помощи МВФ. Ну, потому что сами знаете, чем эта помощь обычно заканчивалась. Короче, было решено создавать, как бы, с одной стороны, первая мысль была туризм, разумеется. Потому что туризм, как бы, это не зависящее от внутреннего рынка и ориентированное на внешние рынки, как бы, сектор. Во-вторых, он достаточно трудоемкий, потому что требует огромное количество всяких там поваров, официантов, горничных и прочего там по кабакам, по всяким. Вот. И позволял бы решить, ну не то что решить, а смягчить хотя бы процентов на 5 эту безработицу, которая терзала город. Вот, при этом не требовало никаких там инвестиций, образования, технологий, ничего. Просто строй отели и кабаки, будут ездить богатые всякие, ну и прекрасно. Значит, кроме того, они изначально ввели протекционистские меры для того, чтобы в Сингапуре производили всякие там холодильники, кондиционеры. То есть, вы понимаете, холодильники и кондиционеры в условиях жаркого климата — это must-have. Очень важные вещи. Ну, а также всякой примитивной электроники, типа тогдашних телевизоров и радиоприемников. Они просто зубами выгрызали всевозможные там местные инвестиции в виде заводов по производству чего угодно. Противокомарных сеток. Вы понимаете, что это юг, там комаров полно. Туалетные бумаги, нафталиновых шариков, которые, знаете, вот чтобы в ящик с носками класть. Даже это лично Ли Кван Ю, как министр, там чуть ли не сам бегал и все устраивал. Поначалу все это шло ни шатко, ни валко, потому что они не очень понимали, как это делается. Вот, и изначально открывали некоторые предприятия, которые, ну, просто к местной специфике не очень ложились, они проваливались. Они пытались, например, начать судостроительную отрасль, позабыв, что для нее нужна, во-первых, листовая сталь, а во-вторых, двигатели. Ни того, ни другого в Сингапуре не было, и получалось, что надо было все это импортировать из Японии. Ну и, в общем, вышло, что они переключились на судоремонтную отрасль, потому что они требуют большого ума, вот, а двигатели и прочее просто перекладываем цену на покупателя, он и так будет к этому готов, а труд относительно дешевый. Потом начали создавать промышленные парки и заманивать туда всякие транснациональные компании. Тогда вообще был как бы такой подход, что вот транснациональные корпорации, они разоряют постколониальные страны и навязывают им как бы неоколониальную зависимость. Но Ли Куан Ю понимал, что неоколониальную зависимость, чтобы навязать, нужно, чтобы еще и местные власти были дураками и без видения. И он полагал, что как бы все эти транснациональные корпорации, они будут постепенно передавать технологии всякие нужные для сборки все более сложных изделий и так далее. И вообще, в целом, он считал, что догматизм абсолютно ненужная и как бы даже вредная вещь. В этом я с ним совершенно согласен, потому что, как там говорил Дэн Сяопин, какая разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей. Вот так примерно думал Ли Куан Ю, считая, что какой там колониализм и прочее, если все умно построить, то мы будем получать плюсы от этой, от этих инвестиций. Мы будем получать рабочие места, мы будем получать технологии, мы будем получать как бы стимулы к образованию, к развитию инфраструктуры. Вот, и так далее. То есть Ли Куан Ю объявил, что все должны стать более чистоплотными, организованными, энергичными, чем их конкуренты. Та же самая Малайзия. Иначе просто они не сдюжат. Для того, чтобы заманивать инвесторов с большей эффективностью, было создано управление экономического развития. Специально именно одно агентство, которое занималось бы всем, с чем сталкиваются инвесторы. Они буквально всех вылизывали, кто готов был хоть какое-то предприятие открыть на территории Сингапура. Uh-huh. Они понимали, что да, придется сходить в 10, 20, 30 компаний и зазывать их в Сингапур и говорить, у нас трудолюбивые, законопослушное, относительно, в любом случае, не склонное к насилию население. У нас климат, который позволяет строить как бы заводы, в общем-то, из палки и ткани и больше ничего. Вот. Сталкивались с кучей проблем. То есть, например, приходишь там куда-то с презентацией, что вот, давайте вы построите там свое там пивоваренный завод там условно в Сингапуре. Все говорят, а Сингапур это где?
Да, простите, нельзя ли поподробнее?
Были козни со стороны соседушек. Например, Гиннес, да? Гиннес изначально хотели строить завод в Сингапуре, потому что сингапурцы давали просто сказочные условия, там чуть ли там не тебе бы еще было деньги в карман совать, вот, законно причем, за то, что ты что-то строишь. С дешевой рабочей силой и прочими делами. Но они планировали как бы своим рынком-то Малайзию. Uh-huh. Сингапур-то маленький все-таки. Малайзская нет. Мы пошлины устанавливаем, ну, с тем прицелом, чтобы они к ним пошли с тем же самым.
Тогда в смысле, в Малайзии производство сделаем.
Да, Гиннес сказали, ладно, оставьте себе задаток, который мы вам дали, типа в качестве компенсации. Мы уходим к малайцам, извините. Ли Куан Ю сказал, нет, забирайте свой задаток. Мы не хотим быть обязанными ничем. Зато, когда гиннесовское производство в Малайзии развелось, и обнаружив, что в Сингапуре тоже там экономика-то выросла и рынок появился, захотели экспортировать из Малайзии пиво в Сингапур. Теперь у Сингапура сказал: нет, идите нахер, мы восстанавливаем пошлины.
Да.
Толсто намекнув, ну и ты понял, Гиннес построил завод в Сингапуре. Ли Кван Ю такой: вот вам ваши пошлины, чертовы малайзийцы. Вот, потом они по как бы этой же логике стали как бы развивать идею того, что промышленность промышленностью, но должны быть и финансы. Финансы им удалось тоже наладить через некоторое время, воспользуясь тем, что тогда были примитивные средства связи. То есть у них были связи с голландскими и швейцарскими банкирами, которые их научили. Смотрите, вот когда, допустим, там сначала в Цюрихе просыпается народ, потом в Лондоне, потом в Нью-Йорке, потом в Сан-Франциско, а потом, видите, провал такой вплоть там до Нью-Дели где-то.
Угу. А вы как раз посередине.
Да, вы как раз посередине, занимаете это место. Вот, они стали занимать это место, и так сложилась фактически при их участии первая круглосуточная система банковского оборота. Так, чтобы банки из Сан-Франциско могли позвонить в Сингапур, который только что проснулся, и сказать: слышь, у нас тут, короче, такие дела, цюрихские, поручили там перевести кое-чего, вот, но они там все уже спят, и мы уже тут тоже ложимся, так что давайте вы как-нибудь там без это устроите, а да, с нас, соответственно, небольшой процентик возьмете. Всем выгодно. Сингапурские получают процентик, а совразы скажут: вот, видите, вы нам когда сказали? 8 вечера по-нашему, вот. А мы все сделали. Вот. Так что все пошло хорошо, особенно учитывая, что Ли Кван Ю с самого начала стремился сделать следующее. Практически необоримое дело для Юго-Восточной Азии – побороть коррупцию.
Не может быть.
Да, с точки зрения Ли Кван Ю, с коррупцией вообще как бы вопрос такой, что это по большей части, ну, во-первых, культурное явление, что люди привыкли давать бакшиш,
ага,
вот, за все подряд, и придумывать всякие условия, чтобы им самим дали бакшиш, и, в общем, такой круговорот бакшиша в природе, и никто в этом, так сказать, не видит ничего дурного. Это проблема номер раз. Проблема номер два в современных, а не традиционных веяниях. То есть современные веяния, как бы построенные на эгалитарных и на как бы народных всяких там идеях, сводились в Юго-Восточной Азии, ну и не только у нас, к одной интересной, но глупой мысли. Вы, я думаю, неоднократно слыхали вопли и читали их в соцсетях про то, что вот, надо вставить название должности там депутатам, министрам, кому угодно, установить зарплату в 3 рубля 60 копеек, и вот тогда-то у нас наступит народная власть. Ли Кван Ю все это тоже слышал регулярно и считал, что все это плохо кончится. Наоборот, он считал, что необходимо на ответственных главнозел установить огромные зарплаты.
Чтобы, так сказать, неповадно было терять эти зарплаты.
Чтобы, да, чтобы, с одной стороны, привлечь самых лучших частных специалистов, которые построили себе уже карьеру в частном секторе, да, чтобы, мы об этом чуть потом тоже подробнее скажем, чтобы они боялись это потерять, и чтобы как бы у них не было никаких идей о том, почему мне еще не уворовать. Понятно, что человек, он несовершенен, и уворовать будет хотеть в любом случае, но все-таки это многие соблазны отсекало. Так что они создали так называемое управление монетарной политики, которое должно было поднять их банковскую отрасль наверх. Вот почему наверх, как ты думаешь, Аурлиен?
Почему?
Смотри, банковское дело, оно очень как бы на репутации, установившихся связях и подобном.
Ага.
Как бы заточено. Потому что если мы с тобой, не знаю, там откроем завтра банк какой-нибудь, там чучу ваши денежки банк, условно говоря, и начнем предлагать мега выгодное сотрудничество цюрихским банкирам, вот, то они нас, ну, они нам даже отвечать ничего не станут. Если мы с тобой завтра, вот я сажусь на самолет в Москве, здесь самолет в Стокгольме, ага. Мы с тобой прилетаем в Цюрих,
ага.
Вот, приходим в какой-нибудь местный банк и говорим: здрасте, мы хотим открыть счета, вот. Или, допустим, общий счет подкаста Hobby Talks. Нам скажут: мы сейчас не ищем новых клиентов. На самом деле ищут. Потому что если мы с тобой на следующий день придем с, ну, там, парой человек, которых я знаю, из местного кредитно-экспортного агентства, то, вероятно, нам с тобой еще счета откроют. Только, понятно, не какой-то Hobby Talks, а личные счета, тебя и меня.
Ага.
Иначе никак.
То есть, короче, мы не внушаем доверия.
Да,
без,
потому
без
что
связи.
Мы, да, мы какие-то бандиты, непонятно откуда прилетевшие, кто нас знает, кто мы такие вообще.
Ага. А про, потом, про после шоу, Домнин, напомни мне, про после, в после шоу будет шутка, да. Про это, эту история.
Хорошо.
В Швеции есть забавная на эту тему. Угу. Да, да,
продолжим. Хорошо. Ну, короче говоря, чтобы Сингапур имел больше возможностей поиметь проценты со всех подряд, было решено создать просто ему безупречную репутацию. При этом, между прочим, в Сингапуре центрального банка, насколько я понимаю, до сих пор просто нет.
Mm-hmm. Интересно.
Да. Вместо этого была создана система, когда валютный комитет выпускает сингапурский доллар только в том случае, если он обеспечен эквивалентной суммой в иностранной валюте. Сейчас, возможно, это уже поменялось, но тогда вначале это сыграло очень полезную роль. То есть, как бы, управление монетарной политики было как Центробанк, только без эмиссии. И они должны были следить просто как псы за тем, чтобы всякие там сомнительные персонажи не пролезали. Был, например, в 70-х скандал, когда британский инвестор Джим Слейтер, специалист по реструктуризации всех активов, лично встречался с Ли Кван Ю. Вот, и как бы считалось, что его услугами пользовался премьер-министр Британии Тед Хит тогдашний. Вот, и таким образом было решено их допустить. Но вскоре вскрылось через Министерство финансов Сингапура, что эта компания Слейтера, Slater Walker Securities, занимается манипуляциями акций своих клиентов. То есть там, грубо говоря, они через обман собственников компании своих клиентов занимались тем, что скупали акции в Гонконге, после чего продавали их по заниженной цене компании Spider Securities, которая по странным сечению обстоятельств принадлежало руководству Slater Walker Securities, которое уже продавало им совершенно другие деньги обратно. Ну вот, и тогда...
Какой, Домнин, незатейливый схематоз, я смотрю.
Ну, это схематоз ранней Британской империи, он тогда такой был. Uh-huh. Сингапурцы объявили, что это воры, так сказать, держите их. Ну, в общем, несмотря на то, что они сильно рискнули тем, что сказали: смотрите-ка, а уважаемые компании, вдруг тут премьер-министра Британии, де-факто нашего, как бы, ну, не сюзерена, а такого, как бы, старшего товарища по содружеству.
Ага, у нашей крыши.
Между прочим, в коронном суде, которого у нас до сих пор Верховный суд числится.
Так.
А воры! И когда, в общем, британцы, конечно, никого там не выдали, и какую-то мелкую сошку осудили там на сколько-то лет, все увидели: о, смотрите-ка, сингапурцы-то они такие, к ним какие угодно воры с какими угодно премьерами в друзьях не лезь, они на всех сразу пальцем ткнут и скажут: воры. Значит, это народ такой достойный, никто с ними шутки всякие шутить не будет. Так что авторитет финансового рынка и финансовых услуг Сингапура возрос, и сейчас, хотя четверть местного ВВП это промышленность, вот, но сфера услуг во многом банковских, это вот как раз их конек тоже.
Вы прослушали ознакомительный фрагмент подкаста «Хобби Докс». Для прослушивания подкаста целиком подпишитесь на нас на sponsor.ru или на Патреоне. Подробности на сайте hobbydocs.org.